армейская операция против курдских повстанцев.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Вот сейчас с новостями погоды нас будет знакомить моя коллега Полина. И сразу вот такой вопрос. Все-таки не очень приятная погода в последние дни для меня, по крайней мере, лично точно. А вот сейчас за окном видно такое многообещающее солнце. Что же нас ждет сегодня в течение дня?
Вы абсолютно правы, Никита. Вы заметили, что сегодня довольно ясное утро, что и подтверждают синоптики. В предстоящие два дня мощный циклон, круживший над Баренцевым морем, уйдет на север. Из его южной части сформируется самостоятельно циклон, который в понедельник окажет влияние на погоду верхней и средней Волги, а во вторник и на крайнем северо-востоке европейской территории. Южные районы пригреет антициклон. Погода начинает налаживаться. В столице сегодня без осадков, максимальная температура 3-5 тепла, по области 2-7 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем 4-6 тепла.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы будем говорить в ближайшие полчаса.
Мы поговорим о борьбе с организованной преступностью в Чехии, о борьбе за улицы без мусора в Пятигорске и об эффективном способе борьбы с дефицитом донорской крови.
И сразу к актуальной теме. Президент Украины Виктор Ющенко в пасхальную ночь в обращении к народу подчеркнул необратимость своего решения о роспуске Верховной Рады и заверил украинцев, что не допустит общественного противостояния.
Между тем и противники, и сторонники досрочных выборов готовятся к проведению масштабных акций, рассказывает Владимир Ивахненко.
Выступление президента Ющенко у стен Софийского собора украинские телеканалы транслировали в прямом эфире. Глава государства заявил, что считает указ о роспуске парламента конституционным и еще раз пояснил причины своего решения. Правящая коалиция и правительство не выполнили ни одного из положений универсала национального единства. Этот документ был подписан ключевыми украинскими политиками в августе минувшего года, и на его основании Ющенко согласился с назначением Виктора Януковича премьер-министром. По словам президента, прошедшие с того времени 8 месяцев были отмечены только заговорами и стремлением коалиции получить еще больше власти. Последний пример. Коалиция пыталась искусственно и незаконно создать в Верховной Раде конституционное большинство из 300 депутатов.
Декому владе сдалось, что они бескарні.
Кое-кому во власти показалось, что они безнаказаны, а ваш голос они могут купить или перепродать. Ваш выбор подменили. Это пренебрежение каждому из нас, грубое проявление политической коррупции. Досрочные выборы президент назвал прививкой против тирании и узурпации власти, уроком ответственности политиков перед избирателями. И при этом подчеркнул, что управляемая и бутафорная демократия не для Украины. Ющенко пообещал, что новые выборы в Верховную Раду будут свободными и прозрачными. Около 500 их противников проводят пасхальные праздники в палатках на Майдане Незалежности и в Мариинском парке напротив здания парламента. Министерство обороны Украины опровергло обнародованное накануне заявление, входящее в коалицию коммунистов, о том, что военные подразделения готовятся к разгону демонстрантов в центре Киева. С сегодняшнего дня приверженцы коалиции возобновляют акции протеста в украинской столице. Как утверждает депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко, ко вторнику число протестующих против роспуска парламента возрастет до 50 тысяч. В этот же день рядом с Майданом на Европейской площади украинская оппозиция планирует митинг своих сторонников в поддержку решений президента. Тем временем проправительственные политические силы заявляют, что до вынесения судебного вердикта относительно законности президентского указа они не будут вести подготовку к перевыборам. Конституционный суд начнет рассмотрение этого дела 11 апреля. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7 часов 11 минут в Москве, и теперь мы переходим к главной теме нашего утреннего эфира. С понедельника христиане всего мира и православные, и католики, и протестанты отмечают Светлую Неделю, а праздник Воскресения Христова в этом году также пришелся на один день для всех, 8 апреля. Священники отмечают, что такие дни такого единства или такого совпадения, хотя это слово им не очень нравится, уже происходит не в первый раз даже в этом веке, о чем вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И часто священнослужители используют такое совпадение для того, чтобы снова призвать христиан к единению. Однако многие говорят и о другом, что именно в такие дни чувствуются все, обнажаются все противоречия между не только христианами, но и верующими разных религий. Вот об этом мы сегодня говорим, и вопрос, который мы предлагаем в продолжение темы нашим слушателям, звучит так. Считаете ли вы себя верующим человеком?
Пишите нам на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». А я приветствую в студии Антона Желнова, который будет знакомить нас с обзором российской прессы. Доброе утро, Антон.
Доброе утро. Уже шуршу газетами и начну с пасхальной темы. Российская газета посвящает этому первую полосу, свой главный материал. В ночь накануне Светлого Христового Воскресения, самого главного православного праздника, на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя президент России Владимир Путин передал в дар патриарху московскому и всея Руси Алексею II одну из духовных святынь – Владимирскую икону Божьей Матери. Эта икона была вывезена из Советской России в 20-е годы прошлого столетия. Почти 6 десятилетий о судьбе образа ничего не было известно. Но в 80-е годы икона появилась на аукционе в Лондоне и ушла с молотка. Эксперты уверены, что это древняя кремлевская икона, представляющая огромную историческую и духовную ценность. Предполагается, что она была написана в XVI веке. Это материал российской газеты. Ну и от темы Пасхи перейдем к более злободневным новостям. Начнем с центральной публикации газеты «Ведомости». Лужков поставит перед президентом вопрос о доверии. Самый известный российский губернатор, мэр Москвы Юрий Лужков, рассчитывает остаться на своем посту еще на 4 года. По информации «Ведомостей», скоро он поставит перед президентом Владимиром Путиным вопрос о доверии и имеет высокие шансы получить согласие. Альтернативы нынешнему московскому градоначальнику нет, но Кремль не упустит возможность связать Лужкова условиями, считают эксперты. Поставить вопрос о доверии московский мэр собирался еще в начале года, но в мэрии дожидались благополучного информационного поля, объяснил газете источник, близкий к московскому правительству. Мешали ссоры Елены Батуриной, супруги мэра, с ее братом Виктором, а потом конфликт и судебная тяжба с журналом Forbes. Затем пережидали годовщину катастрофы в Трансвааль-парке. Но просить о доверии у президента нужно до конца мая. Летом Мосгордума уйдет в отпуск, а в сентябре по закону кандидатуры на пост московского мэра начнет подбирать полпредства. А этого допустить нельзя. Это главная статья газеты «Ведомостей». Называется она «Вечный мэр». И еще «Ведомости» пишут сегодня о том, что скандал с выселением семьи Прокофьевых из дома в Южном Бутове получил неожиданное продолжение. Юлия Прокофьева вступила в «Справедливую Россию» Сергея Миронова и вошла в руководство московского отделения партии. Эсеры будут строить свою предвыборную программу в столице на критике московских властей, обещают эксперты «Ведомостей».
Спасибо. О главных темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве сегодня возобновятся акции сторонников правящей коалиции, протестующих против роспуска парламента. Генеральная прокуратура России продолжит сотрудничество со Скотланд-Ярдом в расследовании дела о гибели Александра Литвиненко. На юге Афганистана в воскресенье в результате двух взрывов мин на дорогах погибли 7 военнослужащих НАТО, трое ранены. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев готов уйти в отставку после принятия поправок к Конституции, если это послужит общественному примирению.
Сегодня в 10 часов по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, представят чемпиона мира по плаванию, поговорят о «Формуле-1» и американском опыте в спортивном бизнесе. Слушайте «Радио Свобода».
И далеко от спорта удаляться не будем, потому что рядом с нами спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И Наташа познакомит нас с итогами четвертьфинала Кубка Дэвиса. И в первую очередь, конечно, мы будем говорить об итогах встречи между Россией и Францией.
Мужская сборная России выиграла в Москве четвертьфинальный матч Кубка Дэвис у команды Франции со счетом 3-2. Накануне воскресных поединков счет был 2-1 в пользу хозяев корта. Себастьян Грожан восстановил равновесие, взяв верх над Игорем Андреевым 7-5, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Исход же матча решила победа Марата Сафина над Полем Анри Матье 7-6, 6-3, 6-2. В других матчах сборная США выиграла у команды Испании 4-1. Шведы с таким же счетом обыграли аргентинцев. Немцы были сильнее бельгийцев 3-2. В полуфиналах 21-23 сентября россияне сыграют с немцами также на своей территории, а в другой паре шведы примут американцев. Российская теннисистка Надежда Петрова, прошлогодняя победительница турнира в Амелии Айленд, не смогла отстоять титул, уступив в финале в двух сетах Татьяне Головин из Франции. В Малайзии на автодроме Сепанг прошел второй этап чемпионата мира в Формуле-1. Победителем стал двукратный чемпион Фернандо Алонсо, выступающий в этом сезоне за Макларен. Вторым на финише был еще один представитель этой команды – Льюис Хэмилтон, третьим – Кими Райконен на «Феррари». В личном зачете на первое место вышел Алонсо, 18 очков, у Райконена на 2 меньше. И на третьем месте идет Хэмилтон, у него 14 очков. В Кубке конструкторов впереди по-прежнему Макларен, 32 очка. Вслед за ним в призовую тройку входит «Феррари» 23 и «БМВ» 10. В Канаде завершился мужской чемпионат мира по кёрлингу. В финале сборная хозяев турнира взяла верх над командой Германии 8-3. Бронзовые медали выиграли американцы, уступившие до этого немцам в полуфинале. На женском чемпионате мира по хоккею, который тоже проходит в Канаде, продолжаются матчи второго группового турнира. В группе D сборная США обыграла команду Финляндии 4-0. В группе E Швеция взяла верх над Китаем 12-2. А в группе F россиянки выиграли у соперницы из Казахстана 7-0. В финале встретятся две лучшие команды из группы D, а в матче за бронзовые награды третья команда этой группы и первая из группы E. А в группе F сборная борется за право остаться в элитном дивизионе женского мирового хоккея. В Казани в воскресенье был сыгран второй матч финальной серии чемпионата России по хоккею среди команд Суперлиги. Акбарс выиграл у «Металлурга» из Магнитогорска 5-1 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. Следующие матчи пройдут 10 и 11 апреля в Магнитогорске, а пятая встреча в случае необходимости состоится 13 апреля в Казани. После четырех туров в российской футбольной премьер-лиге впереди два клуба, набравшие по 10 очков. Это московский «Спартак», выигравший дома у «Луча энергии» 2-1, и футбольный клуб «Москва», который тоже на своем поле взял верх над «Кубанью» 1-0. ЦСКА в гостях сыграл в ничью с «Химками» 1-1 и занимает третье место с 8 очками. Результаты остальных матчей тура: «Сатурн» «Крылья Советов» 1-1, «Динамо» «Локомотив» 2-1, «Ростов» «Томь» 2-2, «Амкар» «Зенит» 1-1, «Спартак» «Нальчик» «Рубин» 1-0.
Спасибо. С новостями спорта нас знакомит Наталья Федотова.
7:20 московское время. Сегодня 9 апреля, понедельник, и мы возвращаемся на несколько лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
9 апреля 2003 года. Ирак. Войска союзников в Багдаде. У микрофона Владимир Бабурин.
Силы коалиции взяли под свой контроль иракскую столицу Багдад. В городе еще остаются очаги сопротивления, однако на военную ситуацию они повлиять уже не в силах. Рассказывает Владимир Абарянов.
Вице-президент Дик Чейни, в свою очередь, констатировал развал режима в Ираке. Около 20:00 американские войска, встречая слабое сопротивление, продвинулись с запада, юга и северо-востока к центру Багдада и заняли его, включая левый берег Тигра, где расположена главная площадь города и штаб-квартира тайной полиции Саддама Хусейна. Жители столицы встречают войска коалиции массовым ликованием и уничтожением символов прежней власти, прежде всего портретов и статуй Саддама. Последние военные события прокомментировал бригадный генерал Винсент Брукс. Режим теряет контроль. Мы по-прежнему сконцентрированы на очагах сопротивления в городе, однако их усилия сохранить там контроль, по нашему мнению, подошли к концу. Судьба Саддама Хусейна, его сыновей и других высокопоставленных лиц режима пока неизвестна. Как заявил представитель ЦРУ, американская разведка не имеет надежных сведений о том, пострадал ли кто-либо из них при последней бомбежке президентского бункера в понедельник.
О событиях в других районах Ирака расскажет Сергей Данилочкин.
Среди главных проблем, которые возникли после падения режима Саддама Хусейна, военные и политики называют беззаконие и грабежи. В отсутствие действенной полиции грабежи могут быстро распространиться в Багдаде, Басре и других иракских городах. Вот что сообщил из Басры корреспондент Радио Свобода, Радио Свободная Европа на юге Ирака Чарльз Рикнагл. Во время продвижения британских войск в центр Басры наблюдалось мародерство общественных зданий, включая помещения университета и ряда министерств. Грабители растаскивали в буквальном смысле все, от мебели до листового металла и даже электропроводки. На севере Ирака американские подразделения специального назначения при поддержке отрядов курдской милиции ранним утром в среду заняли стратегическую высоту в районе города Масул. Советник лидера курдской демократической партии Хушияр Зебари сообщил Радио Свобода. «Мы удивлены тому, как быстро им удалось захватить иракские позиции. Иракские войска бросили там много оружия. Я охарактеризовал бы это как наиболее значительное достижение в боевых действиях на севере страны. Это показывает, что иракская армия деморализована. Иначе они не сдали бы свои позиции так просто».
Война в Ираке. Радио Свободы. 9 апреля 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну а теперь возвращаемся в современный мир. В Чехии широко обсуждается доклад, переданный правительству республики главой отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Яном Кубице. Секретный материал этого доклада о связях чиновников чешского правительства с оргпреступностью, в том числе и с русской мафией, опубликовала местная пресса.
Министерство внутренних дел Чешской Республики заявило, что в рамках расследования утечки секретной информации в средства массовой информации полиция прослушивала 46 телефонных номера. 2/3 разговоров расшифровано, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
В списке прослушиваемых лиц фигурируют имена министров, журналистов, мэров нескольких чешских городов, предпринимателей и даже адвокатов. Прослушивание разговоров последних – нарушение одного из пунктов Уголовного кодекса, говорит министр внутренних дел Чешской Республики Иван Лангер. Из 19 номеров, которые прослушивались в связи с подозрениями, только один номер телефона принадлежит мне. И я уверен, что и в других случаях ситуация идентична. С трудом можно представить себе, сколько невинных людей стали жертвами этой бесчеловечной машинерии. Министр внутренних дел Чехии пока не знает, кто дал распоряжение прослушивать такое количество телефонных номеров. В чешском законодательстве прописано, что подобное решение имеет право принять прокурор и судья. В списке из 46 человек, за которыми следили, есть даже дети. Например, дочь мэра города Аламоуц, инспекция Министерства внутренних дел Чехии, регулярно контролировала телефонные номера на протяжении последнего года, после того, как просочилась информация о тайном докладе Яна Кубице, главы отдела по расследованиям организованной преступности. Он возглавляет этот отдел последние 15 лет и занимается в основном изучением связей российских мафиозных структур и чешского криминального мира. Ян Кубице, например, в 1994 году руководил операцией «У голубя», названной по имени ресторана, где она проходила. В этом ресторане, принадлежавшем российскому гражданину Анатолию Катричу, встретились представители так называемых Солнцевской и Соломоновской группировок. Официально здесь отмечали день рождения, но полиции пришло анонимное сообщение, что во время его празднования будет убит шеф одной из группировок Сева Могилевич. Задержали около 100 человек, но со временем всех отпустили. Никому из них не удалось предъявить обвинение. В 2006 году Ян Кубице пришел к выводу, что российские мафиозные группировки пытались получить государственный заказ на производство биологических добавок. Европейская комиссия распорядилась до 2012 года примешивать в бензин так называемые биологические примеси, в частности биологический этанол, этиловый спирт. Чешское правительство решило, что тендер объявлять не будет. Заказ разделили между 6 производителями. Эта информация стала основой документа, окрещенного «Доклад Кубице», продолжает журналист чешской газеты «Респект» Ярослав Спурный, который написал об этом докладе несколько десятков статей. Прослушивания телефонов проводились с самого начала расследования. Оно было тайным. Информация попала в СМИ. Это и стало причиной того, что полиция начала записывать телефонные разговоры. Подозревали и нынешнего министра внутренних дел Ивана Лангера, и бывшего главу Комитета безопасности Чехии Яна Видима. Правда, большинство людей связано с этим делом не было. Речь шла о знакомых, адвокатах и даже детях. Вопрос в том, имела ли право полиция вообще применять прослушивание при расследовании утечки информации.
информации.
Методику прослушивания чешская полиция выбрала не случайно. Она помогла распутать коррупционный скандал, связанный с возвращением Казахстаном долга Чешской Республики. Об этом деле тоже упоминается в докладе Яна Кубицы. В начале 90-х в Карловых Варах застрелили двух россиян – Жоря Заманосова и его сына Александра. Когда началось расследование убийства, полицейские начали прослушивать телефоны всех знакомых семьи. Из разговоров стало понятно, что убитые общались с казахом чешского происхождения Юрием Гержманеком. Казахстан еще со времен существования СССР должен Чехии около 5 миллиардов евро. О возвращении этого долга вело переговоры руководства обеих стран. В этом деле фигурировала и компания Falcon Capital, которая упоминалась в скандале вокруг возвращения российского долга в размере более 30 миллиардов евро. Процесс возвращения казахского долга сопровождался и подозрительными счетами в швейцарских банках. В докладе Яна Кубицы описано и еще несколько коррупционных афер. Некоторые указанные в документе факты впоследствии подтвердились. Например, преступление, связанное с невыгодной сделкой, заключенной государственной компанией ЧПРО. Ее бывший руководитель, а ныне осужденный Тамаш Карлес, подписал договор на покупку нефти и бензина у фирмы «Лорикус». В случае, если покупка не состоится, ЧПРО должна выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов. А вот дело, связанное с биологическим этанолом, приостановлено. Хотя по нему и обвинили несколько представителей руководства Министерства транспорта Чехии, которая и распределяла заказы на изготовление биологических примесей для бензина. Ни один российский гражданин по делу обвинен не был. Конечно, прямых доказательств нет. Это предположение, которое явствует из разговоров по прослушиваемым телефонам, из показаний, из встреч, которые происходили. Выводы можно сделать, заглянув в прошлое некоторых иностранных предпринимателей, проживающих в Чехии. Некоторые из них, их имена я не хотел бы называть, в прошлом были агентами коммунистической разведки. К сожалению, подобные подтверждения сложно использовать как реальные доказательства в суде. Чешской полиции известно о встрече Юрия Гержманека, казаха чешского происхождения и участника солнцевской группировки, с Франтишеком Выбиралом, который в момент распределения заказов на изготовление биоэтанола был советником чешского министра транспорта Яромира Шлинга. Прямых доказательств получения заказа чешское правосудие так и не нашло. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 апреля, понедельник, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Вот чему будут посвящены следующие полчаса.
Борьба за улицы без мусора в Пятигорске. Эффективный способ борьбы с дефицитом донорской крови.
Наши традиционные рубрики, новости медицины, обзор российской прессы в прямом эфире и многое-многое-многое другое интересное. Также я напомню, пока есть время, главную тему. Единая Пасха для всех христиан. Что это означает? Это призыв к единению. Как к этому относятся верующие и священнослужители? Об этом вы услышите примерно через 3 минуты. Я напомню снова вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы себя верующим человеком?
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». О российском образовании, молодежи и общественной активности ведущая Анна Качкаева побеседует с ректором Государственного университета Высшей школы экономики, членом Общественной палаты Ярославом Кузьминовым. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Калининграде отметят 62-ю годовщину штурма Кёнигсберга советскими войсками. В эти дни, в 1945 году, советские войска под командованием маршала Василевского в ходе восточно-прусской операции нанесли поражение 130-тысячной группировке гитлеровцев и 9 апреля заняли Кёнигсберг. Генпрокуратура России продолжит сотрудничество со Скотланд-Ярдом в расследовании дела о гибели Александра Литвиненко. Об этом сообщил в эфире телеканала НТВ заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел Андрей Майоров. В Киеве сегодня возобновятся акции сторонников правящей коалиции, протестующих против роспуска парламента. Как заявил член партии регионов, депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, акции будут проходить ежедневно. На юге Афганистана в воскресенье в результате 2 взрывов мин на дорогах погибли 7 военнослужащих НАТО, 3 были ранены. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атамбаев готов уйти в отставку после принятия поправок к Конституции, если это послужит общественному примирению, сообщил Радио Свобода член оппозиционного движения «За реформы» Исаам Муркулов после встречи с премьером. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, как ожидается, объявит сегодня о ходе реализации иранской ядерной программы. В Иране отмечают 1-ю годовщину производства обогащенного урана – Национальный день ядерных технологий.
В Багдаде на сутки вводится запрет на движение автотранспорта. Сегодня 4-я годовщина взятия столицы Ирака войсками коалиции. В воскресенье жертвами взрывов и нападений в Ираке стали более 20 человек. Крупная армейская операция против курдских повстанцев разворачивается на юго-востоке Турции. За последние дни там убиты 10 турецких военнослужащих и 7 курдских боевиков. В Северную Корею прибыла делегация США во главе с бывшим американским представителем в ООН Биллом Ричардсоном, чтобы добиться передачи Соединенным Штатам останков американского военного, убитого во время Корейской войны в 50-х годах.
А синоптики сообщают, что в предстоящие два дня мощный циклон, круживший над Баренцевым морем, уйдет на север. Из его южной части сформируется самостоятельный циклон, который в понедельник окажет влияние на погоду верхней и средней Волги, а во вторник и на крайнем северо-востоке европейской территории. Южные районы пригреет антициклон. В российской столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 3-5 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем 4-6 тепла.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С сегодняшнего дня начинается так называемая «светлая неделя», в течение которой каждый день служится литургия по пасхальному обряду, и каждый день совершается крестный ход.
Причем в этом году православные христиане, протестанты и католики празднуют светлую неделю одновременно, рассказывает священник Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения» на радио «Свобода».
Человека завораживает совпадение. 16 лет назад все ужасно нервничали, потому что Пасха совпала с Благовещением. Нервничали, когда был парад планет. В этом году вообще чудо из чудес. Совпали православная Пасха с католической и с протестантской. Почти как если бы папа в Россию приехал. Вот он там, а мы тут одновременно. Но разве не чудо? Совпадение православных, протестантов, католиков – чудо. Если противостояние православных и всех прочих – естественные события, но ведь это же не так. Всякая ненависть есть события противоестественные. Любовь не чудесна, она не сверхъестественна, она нормальна. Пасха в один день такая же норма, как то, что миллиарды людей одновременно видят на небе одну и ту же луну. Вот если бы православные в Москве видели бы на небе полумесяц, а католики в Москве видели бы на том же самом небе, в той же самой точке, полную луну, это было бы ненормально. К сожалению, ненормальность — это норма мира, каким он известен людям. Или точнее, каким его мир устроили люди. Ненормально, что все восторгаются совпадением Пасхи у католиков и православных, но совершенно не волнуются, что христианская Пасха не совпала с еврейской. А надо бы волноваться, надо бы совпасть. Считать, что евреи — это евреи, а христиане — это христиане, и совпадать им ни к чему, все равно, что считать, что живые — это живые, а мертвые — это мертвые. Вот она, базовая ненормальность, базовое несовпадение, по сравнению с которым все остальные просто легко поправляемые недоразумения. Легко – значит человеческими силами. Не нужно звать Бога, чтобы совпали между собой христиане разных конфессий. Не нужно звать Бога, чтобы совпали христиане с евреями. Не нужно звать Бога, чтобы совпали все люди и все народы. Зовите Бога, когда хотите совпадения живых и умерших. Потому что они могут совпасть и без Бога, совпасть в грехе, совпасть в смерти. Само слово «совпадение» применительно к Пасхе звучит коряво, потому что Пасха – не совпадение, а совосстание, совместный подъем из того ничто, куда мы загоняем себя и других мертвенным безразличием. На Пасху поют древний гимн, обращенный ко Христу. «Вчера с тобою я спустился в могилу, спогребся, сегодня с тобою совостою». Это поэзия. Ну, кто из нас не символически, не благодатью того же Христа, а реально, добровольно сходил в могилу, других туда подпихивал, что было, то было. Так вот и слава Богу, что за реальный грех можно заплатить символически, пролепетав слова покаяния и веры. Слава Богу, что вера позволяет в горе, в болезни, даже в могиле совпадать не со смертью, а с Богом. Слава Богу, что человек способен не только восставать, но и совосставать с Богом к вечной жизни. Христос воскресе! Воистину воскресе!
Остается только присоединиться к нашему коллеге Якову Кротову. И я напоминаю, что в продолжении этой темы мы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а считаете ли вы себя верующим человеком? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Мы послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Томска.
Конечно. Потому что если не верить ни во что, то будет скучно жить.
Это личный вопрос, вообще верующие ли мы люди или нет.
Не знаю, привито с детства, может, это просто заложено в генах.
Я нет, не считаю.
Не, мы не крещенные просто. Ну а так, в принципе, Пасху справляем, яйца красили, Пасху покупали, ели, но не верующие. Ну не знаю, просто не было такой возможности, не крещенные, во-первых. Во-вторых, как-то пост не соблюдали, а праздник соблюдаем.
Да, я верю в Бога. И Он есть, и Он помогает нам жить. Так случалось в жизни, когда были трудные моменты. Я обращалась к Богу, и Он мне помогал. Я просила, и Он мне помогал.
Каждый, наверное, в душе во что-то верит. Вот. Прямо так сказать не скажешь. Все равно у каждого что-то есть внутри свое. Каждый во что-то верит.
В какой-то мере, да. Но не совсем. Ну, бывают такие ситуации, что приходится где-то верить Богу, где-то самому себе, скажем так, и надеяться на самого себя.
Ну, постольку, поскольку. Как? У меня своя вера-то есть, но совсем верующим нет, я бы не сказала. Жизнь так, наверное, нас перекрутила.
Да? Общие человеческие ценности. А была такая в свое время хорошая книжка «Кодекс строителя коммунизма».
Ну, в душе, да. А чтобы полностью, нет. Ну, чтобы соблюдать все каноны, конечно, еще не позволяют возможности такие. Потому что работаем. Но вот сейчас в церкви была очень хорошо. Даже вот была моя мечта лет 10. Звенеть колокольчик, позвенела.
Вера моя не глубока. Поэтому не могу сказать, что я глубоко верующий человек. Где-то так, поверхностно. Добро, любовь, это я верю. Себя нет. Очень неуверенный в себе человек, поэтому себя не верю.
Если ты вот этими руками не заработаешь себе покушать, ни церковь, ни поп ничего не поможет. Ну, как вот так с поколения в поколение идет просто, и все. Ну, в душе я что-то верю маленько, в душе. И все, больше ничего. Но...
Скорее верю. Но не всегда, наверное, все-таки в Бога. Что-то другое еще. В себя, что это есть во мне. В этом смысле, да, и что я смогу сделать многое. Не всегда хватает сил, но часто хватает.
Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу обзор новостей медицины.
Эффективный способ борьбы с дефицитом донорской крови предложила международная группа ученых под руководством Хенрика Клаузена из Копенгагенского университета. Им удалось получить ферменты, способные расщеплять антигены А и Б, которые имеются во второй, третьей и четвертой группах крови, превращая любую кровь в универсальную первую группу. Как известно, кровь первой группы можно переливать любому больному, и она не вызовет у него реакции отторжения именно из-за отсутствия в ней антигенов А и Б. Ученым известно о наличии в крови еще по крайней мере 23 антигенов, но они не влияют на совместимость перелитой крови. Исследователи под руководством Хенрика Клаузена проанализировали 2500 экстрактов различных бактерий и грибов в поисках ферментов, способных расщеплять антигены А и Б. В итоге они смогли обнаружить два таких фермента гликозиады. В ближайшее время планируются клинические испытания, которые должны подтвердить безопасность и эффективность универсальной крови, полученной таким способом, сообщает журнал Nature Biotechnology. Пища быстрого приготовления и еда на бегу повышают риск заболевания различными видами рака. Два исследования доказывают, что употребление пищи с высоким содержанием жира, которую подают в точках быстрого питания, приводит к росту содержания сахара в крови у женщин. Это означает, что такая диета повышает вероятность возникновения рака поджелудочной железы, кожи, матки и мочевых путей. Согласно исследованию американских ученых, диета с высоким содержанием жиров повышает на 40% риск заболевания раком. Британское исследование определяет, что риск равен 38%. Эта новость перекликается со скандалом, который разгорелся в США 19 марта, когда компания Menu Foods отозвала 60 миллионов банок с консервами для животных. Сначала в консервах был обнаружен яд для уничтожения грызунов аминоптерин, несколько позже и в сухом корме обнаружили вещество меламин, используемое при производстве пластиков и удобрений. Эти ядовитые соединения находились в применявшемся в консервах веществе глютене, закупленном в Китае. Промышленное производство пищи, как для людей, так и для животных, может оказаться опасным, считают врачи. Доктор Грег Мартин, ученый из Британского центра по изучению раковых заболеваний, говорит, что 40% случаев рака можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. По его словам, это еще одна причина задуматься об изменениях в диете. Министр здравоохранения и соцразвития Михаил Зураво будет отправлен в отставку. Об этом заявил спикер Госдумы Борис Грызлов. Как передает Интерфакс, такое заявление было сделано в администрации Красноярского края. Сроки, в которые Зурабов будет отправлен в отставку, Грызлов не уточнил. И 23 марта, и 4 апреля Дума давала отрицательную оценку деятельности Михаила Зурабова, однако постановление с требованием его отставки было провалено большинством голосов фракции «Единая Россия».
Выпуск новостей медицины представил Дмитрий Морозов.
Курортный российский город Пятигорск готовится к туристическому сезону. Одна из главных проблем – количество мусора на улицах. Даже в тех районах, где находятся главные достопримечательности города.
Среди них, к примеру, Академическая галерея и знаменитый грот Дианы в парке «Цветник». Местные власти заявляют, работы ведется, на уборку территории выделено 24 миллиона рублей. Из Пятигорска репортаж корреспондента радио «Свобода» Лады Леденевой.
В молодости пятигорчанка Маргарита Царенко любила гулять с детьми у подножья Машука. Дети выросли, появились внуки, которые затем разъехались в разные города страны, но хотя бы раз в год навещают бабушку.
И вот повела я их на академичку. Я пришла домой, еле себя сдерживала, чтобы не заплакать. Почему? Потому что мне было обидно. Мусор, бурьян, там какие бумажки, там полный состав. И бутылки, и тряпки, и мусор. Даже пожалела, что я их пешком повела по этому маршруту.
В этом году весна в Пятигорск пришла позже обычного. Снег растаял совсем недавно, и из-под него, как грибы после дождя, полезли пластиковые бутылки, бумажки, окурки и прочий мусор. Если на прилегающих к домам территории их жители навели порядок, то городские улицы отнюдь не блещут чистотой. За последние 3 года в Пятигорске несколько раз менялась власть. И если санатории, приносящие немалый доход, всегда имели хозяина, то курортная зона, где отдыхающие бесплатно гуляют и дышат воздухом, стала, по сути, ничьей. Чего стоит одна лишь беседка у Академической галереи, некогда аккуратная, теперь сплошь исписанная черной краской из баллончика, и минеральный источник, вытекающий из-под нее прямо на проезжую часть. Богатство курорта льется на дорогу уже как минимум 15 лет, и приводить источник в порядок никто не собирается. Наверняка несложно заменить и пару металлических пластин в беседке Эолова арфа, которая под порывами ветра издавала звуки удивительной красоты. Чудо курорта молчит уже лет 10, и волшебные звуки можно найти лишь в архивах местного радио. И если грот Лермонтова закрыт решеткой, то знаменитый грот Дианы превращен в общественную уборную. Это и неудивительно. В курортной зоне, как и во всем Пятигорске, нет ни одного бесплатного туалета. Работа ведется, поясняют в администрации. В этом году на уборку городских улиц выделено 24 миллиона рублей, сообщил журналистам начальник управления ЖКХ при администрации Пятигорска Игорь Олейников.
Что касается курортной зоны, вот эти курортные бесхозные территории, которые на сегодняшний день не убираются, они будут закрепляться за определенным предприятием, которое будет нести ответственность за ее содержание и очистку.
Переговоры ведутся, средства будут, закупим технику. Обо всем этом пятигорские власти говорят в будущем времени, тогда как соседние Ессентуки уже закупили новые мусорные контейнеры, а Железноводск давно сияет чистотой. Между тем, новый курортный сезон не за горами, а пятигорские санатории уже заполнены почти на 100%. Какие впечатления увезут отсюда отдыхающие, сможет ли курортный город покорить их чистотой и ухоженностью, покажет время. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве сегодня возобновятся акции сторонников правящей коалиции, протестующих против роспуска парламента. Сегодня в Калининграде отметят 62-ю годовщину штурма Кёнигсберга советскими войсками. Генеральная прокуратура России продолжит сотрудничество со Скотланд-Ярдом в расследовании дела о гибели Александра Литвиненко. На юге Афганистана в воскресенье в результате 2 взрывов мин на дорогах погибли 7 военнослужащих НАТО, 3 ранены. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Время обзора сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро, Антон. Доброе утро. И, конечно, одна из актуальнейших тем — это продолжающийся, очень сильно затянувшийся политический кризис на Украине. И, насколько я знаю, появляется все больше и больше таких уже не острых, а скорее аналитических публикаций на эту тему, которые проводят многие интересные параллели. И у вас есть одна из них.
Да, именно. Это сегодняшний «Коммерсант», завкафедрой конституционного и административного права Высшей школы экономики Михаил Краснов опубликовал в сегодняшнем номере газеты статью об Украине и России, где пишет о преимуществе украинской политики. Можно гадать о мотивах экс-президента Кучмы, по чьей воле в 2004 году были внесены поправки к Конституции Украины, но объективно они привели к созданию условий для нормальной политической конкуренции. И это главное, поскольку без политической конкуренции система разделения властей – пустой звук. Так что в этом отношении Украина далеко нас опередила. И Россия, и Украина относятся к странам со смешанной или полупрезидентской формой правительства. В ней совмещаются преимущества парламентской и президентской систем. Вот только в российской конституции явно видны следы кризиса 92-93 годов. В самом тексте конституции есть приглашение к персоналистскому режиму. Во всех неизбежных политических конфликтах, без чего нет и самой политики, победителем конституция назначила именно президента. Так что отсутствие у нас того, что именуется политикой, запрограммировано нашей самой Конституции, отмечает Краснов. В Украине же пересмотрели эту тупиковую модель, и теперь она мало чем отличается от многих других европейских конституций. Украинцы сделали едва ли не главное – поставили формирование правительства в зависимость от расклада сил в парламенте. А это значит, что народ приближается к тому, чтобы самому через парламентские выборы определять социально-экономический курс. Разумеется, это лишь схема. Потребуется еще несколько лет, чтобы и народ, и политики освоили такую модель. Но принципиально важно, что убрано бревно, лежавшее на пути к нормальной политической системе. Другое дело, пишет Краснов, что пересмотрели властную модель на Украине как-то наспех. Не учли, что тон еще задает советское поколение политиков, а потому нельзя рассчитывать на их договороспособность. Невнимание к деталям и обусловило нынешний кризис. Решение о досрочном прекращении полномочий Рады по каждому из трех конституционных оснований тоже достаточно спорных, принимается президентом после консультаций с председателем Рады. Но что значит «после консультаций»? Формального их проведения или достижения политического согласия? Да, аналогичное полномочие есть у президента Франции, но там ведь уже наработаны политические традиции. И все же, сравнивать нынешнюю ситуацию на Украине с ситуацией 93-го года в России я бы не стал, пишет Краснов в «Коммерсанте». Вовсе не потому, что у нас правительство и тогда было президентским. И даже не потому, что по той еще советской конституции президента можно было отрешить от должности практически за что угодно с помощью простейшей процедуры, а съезд не раз шантажировал этим Бориса Ельцина. Нет, разница тут более принципиальная. Конституция РСФСР подписала сама себе смертный приговор, когда совместила фундаментальные принципы двух разных типов власти, с одной стороны зафиксировав разделение властей, а с другой оставив за съездом полномочия определять в полном объеме политический курс и принимать к своему ведению любой вопрос. Напомню, это статья завкафедрой конституционного и административного права Высшей школы экономики Михаила Краснова на 9-й полосе сегодняшнего «Коммерсанта».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Антон Желнов.
А нашу программу продолжит экономический обзор.
Годовая инфляция в России в марте 2007 года по сравнению с мартом прошлого года составила 7,4%, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. При этом он отметил, что достигнутый показатель меньше 8%, то есть того максимального уровня инфляции, который прогнозирует правительство по итогам 2007 года. Ранее сообщалось, что в первом квартале темпы роста потребительских цен составили 3,4% против 5% за такой же период годом ранее. Дочерняя компания итальянских энергетических концернов «Эни» и «Энель» стала победителем аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее газовых активов, а также 20% акций компании «Газпромнефть». За этот лот она предложила примерно 151,5 миллиард рублей, что на 6,5 миллиардов рублей больше стартовой цены. Уже объявлено, что в дальнейшем пакет акций «Газпромнефти» выкупит нынешний основной акционер этой компании – российский «Газпром». Прошедший аукцион стал вторым в процессе реализации на публичных торгах имущества ЮКОСа после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. В конце марта государственная компания «Роснефть» также на аукционе выкупила принадлежавшие ЮКОСу примерно 9,5% своих акций, заплатив за них 197 миллиардов 840 миллионов рублей. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года с нынешних 1100 до 2300 рублей в месяц. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня. Швейцарская финансовая группа «Цюрих» завершила покупку 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть портфеля которой приходится на договоры автострахования. Объем сделки не раскрывается. В сообщении швейцарской группы говорится, что к 2010 году она может стать единственным акционером компании «Наста». Финансовая группа «Цюрих» была основана в 1872 году и сейчас имеет представительство более чем в 120 странах. В России с 1996 года работает ее дочерняя компания. Страховая группа «Наста», основанная в 1993 году, сегодня имеет в России 67 филиалов и более 300 представительств.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 9 апреля, составляет 25 рублей 93 копейки за доллар США и 34 рубля 78 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 35 центов.
И мы продолжаем этот своеобразный экономический блок. В прошедшие выходные в Нью-Йорке открылся один из крупнейших и престижнейших мировых автомобильных салонов – Нью-Йоркское автошоу.
В этом году, впрочем, традиционное американское влияние на нем не слишком заметно. Кое-кто говорит даже об упадке американского автомобилестроения, рассказывает Ян Рунов.
На автомобильном шоу в Нью-Йоркском выставочном центре имени Джавица объявлены лучшие автомобили года. Самым экологически чистым, самым дружественным по отношению к окружающей среде признан в этом году германский Mercedes-Benz E320 Blutec. В финале он опередил Volkswagen и BMW. Лучшей моделью года по дизайну назван тоже германский автомобиль Audi TT. И опять же Audi, но другой модели, спортивный седан RS4, стал лучшим в мире по своим ходовым качествам, опередив BMW и Porsche. И, наконец, главный приз и титул мирового чемпиона 2007 года среди самых лучших автомобилей получил японский Lexus LS460. С ним соревновались в финале опять же европейские Mini Cooper и Saab. Ни один из традиционных американских автомобилей не вышел даже в финал, не говоря уж о победе. Вот что говорит об этом профессор Национального университета в Сан-Диего, экономист Патрик Борман. Это лишь подтверждает общую тенденцию последних лет. Американская автомобильная промышленность никак не может восстановить контакт с мировым и даже с американским потребителем, не чувствует требований рынка. Есть и другой очень важный аспект проблемы. Производство американских автомобилей слишком дорого, намного дороже производства в Японии или в Южной Корее. В течение многих десятилетий, в период, когда знаменитая «Детройтская тройка» Ford, General Motors и Chrysler доминировала на мировом рынке, она оказалась в плену у собственной порочной практики взаимоотношений с профсоюзами с одной стороны и аппаратом управления с другой. Зарплата и премии менеджерам неизменно росли, независимо от доходов компании. И также, независимо от доходов компании, росла зарплата рабочих и их пенсии. Дошло, наконец, до того, что финансовые обязательства автомобильных компаний стали душить их конкурентоспособность. За счет чего же держатся эти автомобильные корпорации? Миллионы американцев до сих пор остаются верными американским автомобилям. Тут и привычка, и сентиментальные чувства, и патриотизм. Поэтому люди продолжают их покупать. Это был Патрик Борман, экономист из Калифорнии. Потери компании Ford в прошлом году составили 13 миллиардов долларов. При этом новый управляющий компании Ford Алан Малалы получил премию в 28 миллионов долларов после всего 4 месяцев работы. На автомобильной выставке в Нью-Йорке в этом году особенно много гибридных и экологически чистых машин, интерес к которым в последнее время растет. Но немало и скептиков, которые утверждают, что у гибридов не такие уж большие перспективы. Так, например, думает научный сотрудник Вашингтонского института Competitive Enterprise Джон Бирло, автор книги «Эко-уроды. Защита окружающей среды опасна для здоровья». Положительное в гибридных автомобилях то, что снижается загрязнение окружающей среды, уменьшается воздействие на климат, сокращается расход бензина. Но, с другой стороны, автозаводы выпускают гибридные автомобили, которые легче по весу и меньше по размеру, то есть более хрупкие, менее безопасные при столкновении с другим автомобилем или, скажем, с телефонной будкой. Багажник у таких автомобилей занят электробатареями, и загрузить его нужным количеством продуктов не удается. На этом автомобиле приходится ездить в магазин за продуктами дважды вместо одного раза, и экономия становится меньше. Я также не думаю, что, частично перейдя на альтернативное топливо, мы перестанем быть зависимы от иностранной нефти. Во-первых, ближневосточная нефть все равно найдет спрос, не у нас, так в Европе или в Азии, а оттуда она опять-таки попадет к нам. Во-вторых, бороться с зависимостью от иностранной нефти можно, увеличивая добычу и переработку собственной нефти в Мексиканском заливе и на Аляске, и строя больше ядерных электростанций. В этом мы значительно отстаем от Европы. Американские защитники окружающей среды категорически против атомных электростанций, несмотря на то, что это сулит меньше вредных выбросов в атмосферу, меньше углекислоты. В этом парадокс. Таково мнение Джона Бирло из Института Competitive Enterprise. И все же тенденция роста популярности гибридных автомобилей довольно заметна. Об этом говорит и их количество на Нью-Йоркской автомобильной выставке.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. Ну а вот о чем пойдет речь в ближайшем часе утренней программы.
Акции протеста оппозиции по требованию досрочных президентских выборов в Кыргызстане. Создание нового семейства автомобилей «Лада» в Тольятти. Выставка «Лес Фонтенбло» в Парижском музее Орсе.
Я снова напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы себя верующим человеком? Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Закон Украины не дает права никому не подчиняться указ.
Они оценивали митинг как нацистский.
Сирия поддерживает ливанскую шиитскую группировку Хизбуллах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы добились этого без всяких сделок с Ираном.
Грузинские власти перешли Рубикон и сделали первый шаг к восстановлению осетинской автономии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9700.